Память сердца. Галина Шушкова, ведущий библиограф Красноярской краевой специальной библиотеки для слепых, заслуженный работник культуры Красноярского края. Командир арт-батареи и маршал книжного фронта. Эссе. Эпиграф. Надо бы памятник поставить неизвестному подвижнику книги с вечным огнем, который олицетворял бы неиссякаемый поток знаний, распространяемых библиотекарем. Г.П. Фанотов. Мы живем в условиях жесточайшей информационной войны, перешедшей в открытую агрессию. Коллективный Запад пытается исказить историю Великой Отечественной войны, пересмотреть ее итоги. Чтобы противостоять этому, мы должны чаще говорить о подвиге тех, кто спас мир от коричневой чумы. О них нужно снимать фильмы, писать книги и слагать песни. Я же хочу рассказать о судьбе лишь одного человека из того поколения, которое в военные годы выстояло, победило и с победой вернулось в родные края. Им, вернувшимся фронтовикам, предстояло совершить еще один подвиг – поднять из руин города и села, восстановить народное хозяйство, наладить мирную и счастливую жизнь. И этот подвиг они совершили. Не покладая рук, сеяли хлеб, работали на заводах, восстанавливали культуру, растили детей. Мой рассказ пойдет о человеке, который, приближая в боях победу, отдал за нее зрение, этот удивительный дар природы видеть наш прекрасный мир в красках. В мирное время он сделал очень много для людей, также лишенных этого чудесного дара. Имя этого человека – Николай Михайлович Таргашин. Он родился 23 декабря 1920 года в деревне Покровка Даурского района, ныне Балахтинский, Красноярского края. Фамилия Таргашиных широко распространена в нашем городе. В Свердловском районе Красноярска есть поселок Таргашино, а в окрестностях города – Таргашинский хребет. Мать нашего прославленного земляка, художника Василия Сурикова, в девичестве тоже была Таргашиной. В 1938 году Николай Таргашин окончил среднюю школу и начал трудовую деятельность. Десятилетка открывала перед ним большие возможности, но через год по так называемому «Ворошиловскому призыву» его призвали в ряды РККА и направили на Дальний Восток в школу горнострелкового полка в Шкотово. В те годы на дальневосточных рубежах было неспокойно, и по окончании учебы юношу зачислили в 110-й укрепленный район, в 115-й артиллерийско-пулеметный батальон для охраны государственной границы. После начала Великой Отечественной войны часть, в которой служил Таргашин, была переброшена на Советско-Германский фронт. О его боевом пути мы знаем до обидного мало. Звание младшего лейтенанта Таргашин получил в 1942 году, служил в должности командира артиллерийского взвода и заместителя командира батареи по строевой подготовке 43-м стрелковом полку 11-й стрелковой ударной армии. В 1944 году прошел курсы усовершенствования командного состава, воевал на Третьем Белорусском фронте, участвовал в Восточно-Прусской наступательной операции. Во второй половине 44-го года 16-я гвардейская дивизия, где Таргашин командовал взводом батареи 76-миллиметровых пушек, вступила в Восточную Пруссию. В одном из боев его взвод вел обстрел скрытого рощи и скопления вражеской техники. Противник смог засечь расположение батареи и открыл ответный огонь. Один из вражеских снарядов разорвался прямо на позиции. Лейтенанта Таргашина засыпало землей. Кроме контузии, его ранило в голову. Ранение было тяжелое, но врачи в госпитале сделали все возможное, чтобы спасти лейтенанту жизнь. Он выжил, но серьезно пострадали глаза. Сохранить зрение не удалось. Комбат стал инвалидом первой группы по зрению, хотя несколько лет еще немного видел. Полная слепота наступила позже. За боевые заслуги в Великой Отечественной войне Николай Михайлович Таргашин был награжден двумя орденами Отечественной войны второй и первой степеней, медалью за победу над Германией, а также юбилейными медалями годовщинам победы и вооруженных сил СССР. Выписавшись из госпиталя в июне 1945 года, Таргашин приехал в родной город, поступил на исторический факультет Красноярского пединститута. На курсе учились почти одни девушки, среди них была и та, которая стала его спутницей на всю жизнь. К Кларе Александровне едва исполнилось 18 лет, когда началась Великая Отечественная война. Оставив учебу в техническом вузе, девушка работала в госпитале, затем после медицинских курсов добровольно вступила в ряды Красной Армии и была направлена на Дальний Восток. После войны она вернулась в Красноярск и так же, как Николай Михайлович, стала студенткой ИСТФАКа пединститута. Как оказалось, это была судьба. Увидев незрячего студента, девушка первой подошла к нему и предложила свою помощь. Молодой человек был рад знакомству. У них оказалось много общего, у обоих за плечами война. Вдвоем было легче усваивать учебный материал, переносить трудности послевоенных студенческих лет. Зародившаяся дружба вскоре переросла в любовь. Поженились они на втором курсе. Весь факультет завидовал этой красивой и дружной паре. Клара стала для Николая не только женой, но и верной помощницей, соратницей, коллегой. После окончания вуза супруги Таргашины получили направление на работу в Енисейский пединститут преподавать историю КПСС, так как оба были членами партии. Енисейск – прекрасный город, расположенный севернее Красноярска, с богатой историей, уникальными архитектурными памятниками. Молодые специалисты с увлечением погрузились в педагогическую деятельность. В напряженном ритме и повседневных заботах пролетели 10 лет. Работать со студентами было интересно, но встречались и трудности. Николаю все материалы к занятиям приходилось держать в голове. Он освоил рельефно-точечную систему Брайля, но не настолько виртуозно, чтобы пользоваться ею во время лекций. Требовались упорство и время, чтобы его руки, привыкшие к жесткому металлу артиллерийских снарядов, подружились с маленькими волшебными точками. Напряженный труд, суровый климат северного города отрицательно сказались на здоровье Николая, давали о себе знать и последствия тяжелого ранения. А после того, как утонула их 6-летняя дочь, оставаться в Енисейске не смогла и Клара. Семья переехала на юг Красноярского края, в город Минусинск. Минусинская котловина – это жемчужина Сибири, благодатный край, который часто называют то Сибирской Швейцарией, то Сибирской Италией. Мягкий климат и плодородные почвы позволяют выращивать здесь прекрасные арбузы, яблоки, абрикосы и другие фрукты. Но особой гордостью минусинцев являются непревзойденные томаты. Недаром здесь с 2004 года ежегодно проводят праздник минусинского помидора. В 2021 году был установлен рекорд. Выращенный известной дачницей и блогером Натальей Щербининой томат весил 2 килограмма 270 граммов. Этот результат внесен в Книгу рекордов России. Недолго Николай Михайлович наслаждался покоем уютного провинциального городка. Не мог бывший офицер сидеть без дела. Нерастраченный жизненный потенциал требовал выхода. Вскоре краевое правление ВОС по рекомендации партийных органов предложило ему возглавить создаваемую в Красноярске специальную библиотеку для слепых. Истосковавшийся по работе фронтовик без колебаний дал согласие, и в сентябре 1963 года ему вручили ключи от помещения, выделенного под библиотеку. Это была половина первого этажа вновь построенного 5-этажного дома для слепых рядом с предприятием ВОС. Так Николай Михайлович Таргашин стал первым директором Красноярской спецбиблиотеки для слепых. За новое дело он принялся по-военному основательно, с энтузиазмом и изобретательностью. В первую очередь нужно было создать книжный фонд, основой которого стали книги из красного уголка предприятия. Частично помогли из Российской центральной библиотеки для слепых. Впоследствии литературу заказывали через «Биб-коллектор». Непростой задачей было приобретение мебели. Стандартные стеллажи и каталожные шкафы не подходили для брайлевских книг и карточек, их пришлось заказывать в исправительно-трудовых учреждениях. Осталось подобрать кадры. В первом штатном расписании библиотеки числилось 4 сотрудника: директор Николай Михайлович Таргашин, заведующая передвижным фондом Клара Александровна Таргашина, библиотекарь Таисия Никандровна Клименкова, уборщица Ксения Якимовна Большакова. Знаменательно, что в том же 1963 году в Красноярске был создан учебно-консультационный пункт Новосибирской межобластной очно-заочной школы для взрослых слепых и слабовидящих. По сути, это была вечерняя школа, давшая возможность многим незрячим получить среднее образование. Организатором Красноярского УКП и первым его заведующим стала Клара Александровна Торгашина. Таким образом, в 1963 году был сделан огромный шаг в развитии культурной жизни инвалидов по зрению Красноярского края, и очень важную роль в создании учреждений, несущих незрячим свет знаний и культуры, сыграли супруги Торгашины. В начале 1964 года библиотека была готова принять первых читателей, и в марте она гостеприимно распахнула перед ними свои двери. Первоначально по статусу библиотека была городской, но обслуживать книгами приходилось незрячих всего края, и вскоре она была преобразована в краевую. За короткий срок она вошла в первую десятку спецбиблиотек Российской Федерации и стала самой крупной за Уралом. Удалось накопить богатый книжный фонд, организовать запись говорящих книг по краеведению, звуковых учебников, журналов, а также собрать фонд грампластинок, использование которых в работе с читателями стало творческой находкой для спецбиблиотек. На территории нашего огромного края, от Норильска до Таштыпа, была создана разветвленная сеть библиотечных пунктов, а в 1973 году открыт филиал в городе Абакане, Хакасия, до 1991 года входила в состав Красноярского края. Значительно расширился штат сотрудников, увеличилось число читателей, которых обслуживал не только индивидуальный, но и заочный абонемент, читальный зал, проводились читательские конференции и другие мероприятия. Но особой гордостью библиотеки была единственная в РСФСР мини-типография, в которой издавали небольшими тиражами различные материалы рельефно-точечным шрифтом. Типография была создана в результате творческих поисков Николая Михайловича, его изобретательской мысли и практической сметки. Все оборудование, состоявшее из наборной доски и ручного пресса, было изготовлено по его чертежам, основная часть в мастерских технологического института, а ручной пресс подарил завод телевизоров. Описание этого изобретения помещено в журнале «Наша жизнь», номер 12 за 1970 год. Любопытный факт. В 80-х годах в специальном конструкторском бюро ВОЗ в Москве изобрели станок, на котором, по мнению его создателей, можно было печатать брайлевские тексты, но в столице никто не заинтересовался этим чудом техники, и его прислали нам, как единственные спецбиблиотеки, занимающиеся изданием печатной продукции по Брайлю. Нас этот аппарат тоже не впечатлил. Наше оборудование было намного проще и эффективнее. Бывший тогда директором РЦБС Дмитрий Сергеевич Жарков признал его явное преимущество перед московским изобретением. Наша типография действовала до появления в библиотеке брайлевских принтеров. Теперь она, как музейный экспонат, хранится в тифлоэкспозиционном зале библиотеки. К концу 70-х годов библиотека добилась значительных успехов в своем развитии, и в декабре 1979 года Торгашин оставил беспокойный директорский пост, подкачал здоровье и перешел на более спокойную должность старшего библиотекаря. Он с удовольствием занимался в своей любимой типографии печатанием библиографических пособий, информационных и рекомендательных списков литературы. Аннотированные выпуски вновь поступивших книг мы печатали не только для себя, отправляли также в 13 других спецбиблиотек по их заявкам. Когда возникли трудности с брайлевской бумагой, заинтересованные в наших изданиях регионы присылали ее нам сами. Прекрасно разбираясь в специфике работы с незрячими читателями, Николай Михайлович охотно делился своими знаниями и опытом с молодыми коллегами, а также выступал с сообщениями на научно-практических конференциях и курсах повышения квалификации по различным вопросам библиотечного дела. Приведу некоторые темы докладов. О работе с грампластинками, 1966 год. Из опыта работы Красноярской спецбиблиотеки с говорящей книгой, 1973 год. Некоторые вопросы научной организации труда в специальных библиотеках для слепых, 1973 год. Командировки на места, активная форма методического руководства и изучение передового опыта, 1975 год. Организация самостоятельной записи литературы в помощь производству, 1977 год и другие. С 1991 года по семейным обстоятельствам Николай Михайлович перешел на надомную работу. Вместе с Кларой Александровной они переехали в закрытый поселок городского типа Подгорный, где жил с семьей их младший сын Дмитрий. Уволился ветеран 31 мая 2001 года. За свою трудовую деятельность Николай Михайлович был отмечен почетной грамотой Министерства культуры РСФСР, медалями за доблестный труд в знаменовании столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, ветеран труда, неоднократно получал почетные грамоты Краевого управления культуры, Краевого и Центрального управления ВОС, его награждали денежными премиями. Создание Краевой спецбиблиотеки в Красноярске – это знаковое событие в жизни инвалидов по зрению региона. Незрячие получили широкий доступ к книгам, и это открыло для них неисчерпаемые возможности саморазвития во всех сферах человеческого духа. В 90-х годах прошлого века наша читательница Таисия Георгиевна Корякина так оценила это явление. «Библиотека, светлое око, людям незрячим в мире жестоком. Лучше и не скажешь. Книгу ценили всегда. Древневосточная мудрость гласит, идущий в дороге и скучающий в одиночестве, пусть возьмет себе в спутники книгу, нет спутника лучше нее. Болеющий и страдающий, пусть берет себе в помощь книгу, в мире нет лекарства ее сильнее. Как точно сказано, но есть особая категория людей, для которых книги имеют гораздо большее значение, чем для остальных, это инвалиды по зрению». По различным причинам они лишены одного из важнейших органов чувств – зрения, с помощью которого, по мнению ученых, человек получает более 80% информации. Взамен утраченные возможности познавать мир глазами, незрячим на помощь приходят книги, благодаря которым они способны воспринимать и познавать все самое великое, самое прекрасное из завоеваний человечества. Николай Михайлович пользовался заслуженным авторитетом среди незрячих. Они шли к нему, как к надежному товарищу за советом, делились новостями, спорили о прочитанных книгах. С ним было интересно беседовать на любые темы. Недаром Таргашина 10 лет избирали членом президиума Краевого правления ВОС. Он был заместителем председателя правления Анатолия Нарцисовича Романчука, а также возглавлял Совет работников интеллектуального труда РИТ. Не только в силу возлагаемых этой должностью обязанностей, но и с искренней заинтересованностью принимал участие в профессиональном становлении молодых незрячих специалистов. Очень важно, чтобы в начале жизненного пути каждому встретился мудрый и неравнодушный наставник, который поможет встать на ноги, поверить в свои силы. Мне повезло, в моей жизни такой наставник был, это Николай Михайлович Таргашин. Чтобы не быть голословной, сошлюсь на свой личный пример. Я познакомилась с ним в 1972 году, когда приехала в Красноярск после окончания Томского госуниверситета с дипломом преподавателя истории и обществоведения. В первую очередь пришла в библиотеку, директором которой был Николай Михайлович. Именно он принял в моей судьбе самое живое участие. На первых порах предложил мне поработать на полставки в типографии, требовался надежный и грамотный брайлист. Так мой первый в жизни рабочий день прошел в библиотеке. Вскоре освободилось место учителя истории в Красноярском УКП Новосибирской школы для взрослых слепых и слабовидящих, чтобы администрация школы, находившаяся в Новосибирске, не могла принять на освобождающуюся вакансию кого-либо другого, Николай Михайлович позаботился о том, чтобы оба заявления об увольнении прежнего учителя и моем о приеме на работу были отправлены в одном конверте. Став учителем, я продолжала поддерживать тесную связь с библиотекой. Когда в школе было мало часов, подрабатывала в библиотеке. Она никак не отпускала меня. И в 1978 году я поступила на заочное отделение библиотечного факультета Восточно-Сибирского института культуры. А осенью 1982 года мне, студентке-заочнице последнего курса, имеющей 10-летний педагогический стаж, пришлось сделать сложный выбор. По рекомендации супругов Таргашиных мне предложили возглавить библиотеку. Сомнения, конечно, были, но я согласилась. И 2 ноября по приказу Красноярского краевого управления культуры я стала директором. Было такое ощущение, будто в омут бросилось. Выплыть помогли присущая молодости смелость и поддержка коллектива, прежде всего Николая Михайловича. Я и сейчас работаю в библиотеке, правда, давно уже не директором, а библиографом, и не представляю свою жизнь без нее. Николай Михайлович Таргашин ушел из жизни 1 июня 2002 года, а в сентябре 2009 года умерла и Клара Александровна. Супруги вырастили двоих сыновей, которые, к сожалению, ушли из жизни раньше родителей, но остались внуки и правнуки, продолжатели рода Таргашиных. Но самым главным памятником супругам является Красноярская краевая специальная библиотека, Центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. Она по-прежнему остается одной из ведущих спецбиблиотек Российской Федерации. Иначе и быть не могло, ведь 60 лет назад она получила мощный импульс к развитию. Когда человек оставляет после себя такие значительные вехи, то его жизнь прожита не зря. Когда на кладбище во время прощания с Николаем Михайловичем представитель военкомата произнес заключительную речь, меня охватило жгучее желание сказать своему старшему товарищу и наставнику слова, переполнявшие меня благодарности как за его подвиг во время войны, так и за бескорыстное служение людям в мирные дни. Но пока я собиралась с духом, момент был упущен, прозвучал прощальный залп. Прошло уже больше 20 лет с тех пор, а я по-прежнему виню себя за то, что в последние минуты прощания не сказала Николаю Михайловичу слов глубокой признательности. Мое бесхитростное повествование о нем есть попытка исправить свою давнюю оплошность.